говорит Радио Свобода. Россия требует от Франции выдачи бывшего приближенного Владимира Путина, банкира Сергея Пугачева. Как действуют агенты влияния Кремля в странах Центральной и Восточной Европы? Почему в США 100 лет назад едва не прозевали февральскую революцию в России? Таковы некоторые темы итоговой программы «Время свободы» за пятницу 3 марта. Здравствуйте! У микрофона Ярослав Шилов. Генеральная прокуратура Российской Федерации направила Франции запрос об экстрадиции бежавшего туда бывшего банкира и бывшего члена Совета Федерации Сергея Пугачева, который обвиняется в России в мошенничестве и присвоении 28 миллиардов рублей клиентов основанного им Межпромбанка, а также выводе этих денег за рубеж. Пугачев объявлен Россией в международный розыск. У него двойное гражданство, он также гражданин Франции. Сергей Пугачев, в свою очередь, направил в Международный арбитражный трибунал в Гааге встречный иск Российской Федерации, в котором обвиняет ее в незаконной экспроприации его собственности и требует выплаты 12 миллиардов долларов компенсации. Бывший банкир и сенатор отрицает выдвинутое против него обвинение и настаивает на том, что кампания против него инициирована Кремлем при личном участии Владимира Путина. На протяжении многих лет Пугачев был близким другом Путина. Они знакомы с середины 90-х, со времени работы будущего российского президента в мэрии Петербурга. Пугачев был одним из руководителей предвыборного штаба Владимира Путина. Опальный финансист утверждает, что именно он когда-то рекомендовал Путина Борису Ельцину на должность премьер-министра. Сергей Пугачев покинул Россию в 2011 году. Вначале жил во Франции, затем перебрался в Великобританию, где проживала его семья. Находясь под подпиской о невыезде, в начале июля 2015 года он таинственным образом бежал из Лондона и обосновался во Франции. На просьбу журналистов прокомментировать запрос Генпрокуратуры на экстрадицию Пугачева пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет никакого отношения к делу бывшего банкира и сенатора. В интервью «Радио Свобода» Сергей Пугачев отвергает утверждение Дмитрия Пескова и обвиняет президента Путина в персональном участии в гонениях на него и незаконной экспроприации его собственности. С Сергеем Пугачевым беседовала Наталья Голицына.
Понятно, что это утверждение является просто лживым в связи с тем, что именно Владимир Путин, а никто другой, и никто другой в этой стране, является, ну, вот я бы так сказал, бенефициаром всей вот этой вот ситуации, связанной с экспроприацией моих активов в Российской Федерации. Потому что, собственно, все переговоры, все поручения, письменные бумаги, совещания, заседания там правительства и прочее, вел лично Путин, лично со мной договаривался о ценах и прочее. То есть, более того, лично Путин был инициатором того, чтобы я продал свои активы в силу того, что я являюсь иностранцем, но это был предлог. Естественно, Владимир Путин, но в первую очередь Владимир Путин, конечно же, в курсе всей ситуации. Мы с ним и встречались, и уже после того, как я перестал приезжать в Россию, мы периодически так или иначе общаемся, там посредством каких-то общих знакомых. Письма всякие я ему передаю, и формальные письма я ему передаю. Вот. Он вот совершенно абсолютно в теме, поэтому тот, кто, я не знаю, кто ему задал этот вопрос, но задали ему абсолютно по адресу Пескову. И 100%, что он, конечно, должен быть не в курсе.
Вы считаете, что за вашим преследованием стоит непосредственно Владимир Путин?
Кроме как с Владимиром Путиным, никаких переговоров я ни с кем не вел, ни о чем. Ни, собственно, Владимир Путин сделал мне предложение, от которого нельзя было отказаться, что я должен уехать и продать все, что у меня там есть. А вот в дальнейшем, там, несмотря на то, что в этом участвовало полправительства Российской Федерации, но, естественно, Путин этим всем руководил, и решение не платить было принято, конечно, Путиным, как вы понимаете, а не каким-нибудь клерком и не Сечиным.
А вот это предложение уехать, продать, оно как-то зафиксировано на бумаге или это все было словесно?
Нет, оно зафиксировано на бумаге с его личной подписью, потому что это было в моем присутствии, это было несколько встреч там, и так далее, и так далее. Он попросил написать мне некоторые там документы, бумаги, письма, обращения. Он все это подписал, дал поручение и прочее, прочее, прочее. И потом это все выросло в поручение ФСБ, прокуратуре, Следственному комитету. У меня есть всякие протоколы.
Чем вы все-таки объясняете эту неприязнь Путина к вам? Одно время вы это не скрываете и говорили, вы были с ним достаточно близки и даже были одним из руководителей его предвыборного штаба. Что произошло, что вызвало его такую неприязнь?
Когда он приехал и работал в управлении делами президента, так как я вел проект по зарубежной собственности, мы общались там каждый день. А еще так случилось, когда он стал директором ФСБ, то его дача была за забором от моей. Ну и, соответственно, мы общались, а еще у нас и дети ровесники. Поэтому так все это сложилось, и так с его женой и прочее, и так все это срослось. Но сказать, что вот прям мы были какими-то там друзьями, не разлей вода, я бы не горячился. Я бы сказал, мы не были единомышленники. Владимир Путин такой человек закрытый. И, в общем, почему это так получилось, ну, трудно сказать.
Вы заметили, что комментарий Пескова был сознательно приурочен к первому предварительному, в основном процедурному решению Международного арбитражного трибунала по вашему иску к России, которое объявлено было 2 марта. Как водится, на суде должны выступать и свидетели с обеих сторон. Кого вы затребуете в качестве свидетелей?
Важный пункт, я бы сказал, касающийся свидетелей. Список свидетелей, он достаточно впечатляющий. Но это предварительный список, он будет гораздо шире, но это такие, как там Дмитрий Медведев, Игорь Сечин, Кудрин, Игнатьев, Кожин, Коза, Алексей Улюкаев, который находится под домашним арестом, но он, собственно, выполнял поручение, личное поручение Путина. Ну вот он этим занимался активно, на самом деле, конечно, хотел деньги заплатить, но вот так там все это вместе не получилось.
В этом списке Путин есть?
Путин в этом списке, конечно же, фигурирует, но иммунитет, пока он президент Российской Федерации, не позволяет его приглашать куда бы то ни было свидетеля. В общем, он там присутствовать, скорее всего, не будет.
Российская Генеральная прокуратура обратилась с просьбой к Франции экстрадировать вас в Россию. Рассматривается ли во Франции эта просьба?
Нет, конечно. Не существует процедуры рассмотрения такого рода просьбы. То есть нельзя экстрадировать гражданина Франции. То есть нет процедуры.
Скажите, а заморожены ли ваши активы во Франции по решению британского суда?
Ну, конечно, нет. Дело в том, что британский суд имеет юрисдикцию на территории Британии. Никакие активы на территории других стран он замораживать не может.
В феврале прошлого года лондонский высокий суд приговорил вас 2 годам тюремного заключения за неуважение к суду и за сокрытие своих активов. Вот скажите, сказалось ли это решение британского суда на вашей жизни во Франции?
Нет, оно ни на чем не сказалось. Это административное нарушение, просто оно карается лишением свободы за то, что я покинул Великобританию, нарушив приказ судьи, который, на мой взгляд, совершенно абсурден, потому что против меня в Великобритании не было никаких исков.
Так каковы ваши дальнейшие шаги в вашей тяжбе с российским агентством по страхованию вкладов?
7 июня российское агентство государственное по страхованию вкладов не является представителем никого. Нет никаких полномочий. 7 июня 2016 года. Поэтому вот у меня с ними ничего не происходит.
Это было интервью Натальи Голицыной с бывшим российским банкиром и бывшим приближенным президента Владимира Путина Сергеем Пугачевым. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 3 марта. У микрофона Ярослав Шимов. Уже в апреле в России могут появиться новые государственные облигации, специально предназначенные для частных лиц, граждан. Они будут 3-летними, а номинал каждой – 1000 рублей, то есть $17 по текущему курсу. Пока планируется 2 выпуска в год с выплатой процентов раз в полгода. Насколько привлекательными по своим условиям они могут оказаться для тех, на кого рассчитан новый заем государства, и чем отличаются от обычных облигаций федерального займа? Эти вопросы мой коллега Сергей Сининский обсудил с российскими экспертами долгового рынка.
Новые народные облигации, как заявил на этой неделе министр финансов Антон Силуанов, на первом этапе можно будет приобрести лишь в двух государственных банках – Сбербанке и ВТБ-24. И, кстати, только им и можно будет эти облигации вернуть, если человек захочет от них избавиться. Перепродавать, как обычные рыночные гособлигации, их нельзя. Но и процесс покупки будет упрощенным. Напрямую покупателям, то есть без необходимости обращаться к профессиональным брокерам. В какой же мере новые облигации могут стать альтернативой обычным банковским депозитам? Доходность новой ценной бумаги, если владелец продержит ее все 3 года, предполагается на уровне 8,5% годовых. При этом доходность, которую предлагает ныне крупнейшие розничные банки по таким же срочным вкладам на умеренные суммы, составляет в среднем около 7%. Так что чисто арифметически вроде новые облигации чуть выгоднее, но, видимо, дело не только в арифметике. Из Москвы аналитик долгового рынка из австрийского банка Райффайзен Денис Паравай.
Да, вы правы абсолютно, что арифметика здесь не единственный фактор. Дело в том, что сейчас большинство депозитов банковских предлагают срок где-то год-полтора. То есть это достаточно короткий срок инвестирования, и практика показывает, что население готово размещать вот деньги вот именно на такой промежуток времени. В то время как предлагаемые облигации, они имеют срок до погашения 3 года. Если вы их удерживаете всего лишь 1 год, то вы получаете ставку купона всего лишь 7,5%, что в настоящий момент никакого преимущества в сравнении с депозитами в крупных банках не дает. В связи с этим никакой конкуренции с депозитами эти новые инструменты Минфина не предоставляют.
Аналитик долгового рынка из инвестиционно-финансового дома «Капитал» Владимир Харченко.
Вполне можно считать их альтернативной, причем достаточно удачной, поскольку, во-первых, ставка действительно, да, она ниже по депозитам. Если брать, ну, такие банки крупные, это где-то 5-7% на 3 года, а предлагается 8,5%. То есть в этом смысле, да, достаточно существенная разница. Каких-то существенных отличий в худшую сторону у облигаций не будет по сравнению со вкладом, потому что вклад тоже часто нельзя досрочно забрать, вернее, его можно забрать, но потеряв проценты, по УФЗ предлагается такая же примерно схема. Единственный какой-то небольшой минус, мне кажется, это то, что по вот этим предлагаемым УФЗ купон будет выплачиваться раз в полгода. Ну, а часто люди уже привыкли к тому, что купон выплачивается как минимум раз в 3 месяца, а то и каждый месяц. Вот это, мне кажется, если минус, то основной.
Минимальный объем покупки новых гособлигаций 30 тысяч рублей, то есть их нужно будет купить минимум 30 штук. При этом средняя по стране номинальная зарплата, по предварительным оценкам Росстата, составила в январе, более поздних данных пока нет, 35 650 рублей. То есть новые облигации рассчитаны на людей, как-то минимально все же обеспеченных. Но общий объем их выпуска пока заявлен весьма скромный – 20 миллиардов рублей. Видимо, это лишь некий пробный шар. Денис Паравай, аналитик банка Райффайзен.
Действительно, средняя зарплата по России она очень низкая, по итогам 2016 года 36 тысяч рублей. И при таком уровне средней зарплаты, понятное дело, что способность населения накопить большой объем свободных денег, которые они могли бы проинвестировать на 3 года, она достаточно низкая. И это действительно является неким пробным шаром для того, чтобы понять, а действительно ли у населения есть свободные деньги, длинные деньги, которые они могли бы направить вот в облигации федерального займа.
Владимир Харченко, аналитик инвестиционно-финансового дома «Капитал».
В принципе, наверное, могло быть и больше, но поскольку это пробный шар, это попытка как бы прощупать рынок, понять, насколько инструмент интересный людям, то, мне кажется, лучше, конечно, ограничиться таким небольшим объемом, его полностью разместить, понять как бы предпочтения, кто купил, кто эти люди, какой был спрос, как долго размещался этот выпуск, и потом уже понять, с какой регулярностью, с какими объемами можно дальше выходить на рынок. Но, скорее, да, это нацелено на тех людей, которые уже имеют сбережения, которые превышают, наверное, сумму гарантирования вкладов. Такие вклады тоже есть, их много. И как дополнение к депозитам, как бы обеспечить для этой превышающей порог страхования вкладов сумму, вот эти средства направить на инструмент, который тоже, по сути, гарантирует возврат этой покупки облигаций.
Напомним, сегодня в России застрахованными являются частные вклады на сумму до 1 миллиона 400 тысяч рублей, то есть примерно 24 тысячи долларов по текущему курсу. Для сравнения, в странах еврозоны государством застрахованы частные вклады до 100 тысяч евро, а в Соединенных Штатах вклады до 250 тысяч долларов. Денис Паравай.
У нас, если посмотреть на объем депозитов в банковской системе, он составляет 18 триллионов рублей. И вроде как создается впечатление, что, наверное, там есть среди них какие-то средства свободные, которые могли бы быть размещены на длительный срок населением. Наверное, сильно такие найдутся, и на 20 миллиардов рублей спрос будет. Но вопрос в том, действительно ли этот рынок, он достаточно большой. То есть большое число людей, которые бы готовы были переключиться с депозитов на вот эти новые облигации. По моему мнению, таких людей немного. И, наверное, большой объем средств вот за счет этих инструментов привлечь навряд ли удастся. То есть существенно диверсифицировать базу инвесторов в гособлигации не получится. То есть основными покупателями по-прежнему останутся локальные банки и нерезиденты. Это связано с тем, что у нас, к сожалению, с рынка ушли пенсионные средства из-за того, что у нас вот программа пенсионная, она несколько была изменена. И, соответственно, локальный рынок лишился длинных денег.
Эти новые народные гособлигации, чем они лучше классических ОФЗ, которые давно торгуются на российском рынке и продаются в том числе и иностранным инвесторам? Их доходности практически совпадают, а некий тариф или комиссию придется платить в любом случае. Если это обычная рыночная ОФЗ, то брокеру, а если новая народная ОФЗ, то, видимо, банку, который их продает, хотя точно этот механизм вроде пока не определен. Денис Паровай.
Вот эти новые облигации, исходя из всех параметров, которые сейчас озвучены, ничем не лучше, чем те облигации ОФЗ, которые обращаются на бирже. Они на самом деле даже хуже, поскольку те облигации, которые обращаются на бирже, их в любой момент можно купить-продать без потери купона, а эти облигации, они документарные, и купить-продать их в любой момент будет невозможно. Приходится достаточно длительное время в них сидеть, и, соответственно, плата за невозможность продать бумагу в любой момент времени должна быть высокой, и та премия, которая предлагается, на мой взгляд, она не компенсирует вот этот вот недостаток этих бумаг.
Владимир Харченко.
Преимущество все-таки у классических ОФЗ побольше, я бы так сказал. Поскольку, во-первых, вот эта вот доходность 8,5, да, она гораздо лучше, чем по депозитам, но она сопоставима абсолютно по тем выпускам, которые обращаются сейчас на рынке. Вот если говорить о классических ОФЗ, у них вот если брать те же 3 года, доходность 8,4-8,5% годовых. То есть это то, что обещает Минфин. Если мы примем внимание тарифы, которые применимы классическим ОФЗ, то этот тариф, он гораздо ниже, о котором говорили организаторы вот этого займа. Если тариф для покупки вот этих ОФЗ, рассчитанных на население, которые будут предлагаться банками, будет, вот как обещали, 1,5% в пределах 1,5% от суммы вложения, то это все-таки в десятки раз больше, чем платят инвесторы по брокерским счетам по классическим бумагам, обращающимся на вторичном рынке. Получается, если вот эту комиссию переложат банки в конечном итоге на покупателя облигаций, то в этом смысле вся вот эта дополнительная премия по народному ФЗ, она уйдет на оплату комиссии, и облигации станут смотреться хуже, чем классические ОФЗ.
А какова в среднем комиссия брокеров, о которой вы говорите, чтобы сравнить ее с предполагаемой пока комиссией по народным облигациям, то есть до 1,5%?
Ну, это может составлять 0,05%, может быть, 0,1%, может быть, и меньше, чем 0,05%. Все зависит от суммы, которая передает инвестор, но базовый тариф – это где-то 0,05%, можно вот так сказать. Даже если тариф по народному ФЗ будет там не 1,5%, а 0,5%, это все равно в 10 раз выше получается, чем по классическим бумагам. Но, опять-таки, это в случае, если оплата этого тарифа ляжет на покупателя облигаций народных ОФЗ. Если же это каким-то образом ляжет на эмитента, то даже в этом случае, скорее всего, ОФЗ классические будут повыше иметь доходность, чем народные.
В России уже 2 года существуют так называемые индивидуальные инвестиционные счета. Законодательство о них также предполагает 3-летний срок, в течение которого частное лицо, открывшее такой счет, не может его закрыть, если хочет воспользоваться специально предусмотренными для этого налоговыми льготами. По идее, и такой счет, и новые народные гособлигации создаются властями с целью привлечения в экономику именно длинных денег, причем в обоих случаях именно денег населения. Но в какой мере одно дополняет другое, по вашим представлениям, Владимир Харченко?
Мне кажется, эта вещь не совсем связана, потому что даже без народных ОФЗ частные лица вполне могли бы воспользоваться вот этим инвестиционным счетом для покупки классических облигаций, и схема была бы полная. Поэтому это лишь дополнительная возможность покупать немножко другой актив, похожий на классический ОФЗ, но все-таки немножко другой. Он больше, мне кажется, напоминает все-таки депозит не банка, а государства, учитывая, что его нельзя продать, его нельзя передать, чем ОФЗ. Все-таки средства, которые хранятся на инвестиционных счетах, которые управляются с этих счетов, акций, там, облигаций, которые на эти счета зачислены, это все-таки больше относится к классическому рынку, рынку, классическим инвестициям в ценные бумаги. То есть к ним нельзя отнести вот эти вот народные ОФЗ.
Денис Паровай.
Наверное, все-таки это разные рынки. И какая-то идея индивидуальных счетов, она не особо заработала. Мы не наблюдаем большого притока физлиц на рынок ценных бумаг. Хотя действительно подвижки есть. И мы видим, что очень много людей сейчас покупают облигации федерального займа, те, которые обращаются на бирже. Потому что доходности там выше, чем по депозитам в банках. Но все-таки, на мой взгляд, вот эти новые облигации, это попытка найти вот новую нишу инвесторов среди тех, которые сейчас не являются финансово грамотными, не имеют достаточной информации и по каким-то причинам не инвестируют в госбумаги. И вот для них вот придумали вот такой вот удобный с точки зрения документации, оформления вот инструмент.
Владимир Харченко.
А что касается этих всех новаций, то в принципе сейчас же очень много всего происходит в этом смысле. Помимо инвестиционных счетов, сейчас меняется законодательство в плане налогообложения купонного дохода. Если раньше не облагались купон по облигациям федерального займа, то есть ОФЗ, и по муниципальным облигациям, то сейчас предлагается распространить эту практику и на корпоративные облигации. Так что, в принципе, вариантов для инвестирования для частных инвесторов станет заметно больше, и помимо вот этих народных ОФЗ появится возможность вместо депозитов вкладывать деньги, и в том числе в корпоративные облигации, и не платить с купона доход, что делало раньше, по крайней мере, инвестицию в этот класс активов не такой привлекательной для частных инвесторов.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитики российского долгового рынка Владимир Харченко из инвестиционно-финансового дома «Капитал» и Денис Паровай из австрийского банка «Райффайзен».
Сергей Сининский беседовал с российскими экспертами-финансистами о перспективах так называемых «народных облигаций». Продолжаем программу «Время свободы». Хакеры в последнее время все чаще становятся поставщиками политических новостей. На Украине в эти дни стала достоянием общественности история, которая, конечно, далеко по масштабам до скандала с предполагаемым вмешательством российских хакеров в ход президентской предвыборной кампании в США, однако она тоже связана с деятельностью хакеров и позволяет пролить свет на активность пророссийских сил в некоторых странах Центральной и Восточной Европы. В конце февраля международный проект «Inform Napalm», называющий своих участников солдатами информационного фронта, опубликовал материалы, основанные на данных хакерских групп «Киберхунта» и «Украинский кибер-альянс», которые вскрыли электронную почту белорусского писателя и публициста, активного сторонника концепции русского мира Александра Усовского и его аккаунты в социальных сетях. На основании обнаруженного хакеры утверждают, что господин Усовский несколько лет поддерживает контакты с радикальными группировками в Польше, Словакии и некоторых других странах. В Братиславе им зарегистрирована организация «Восточноевропейская культурная инициатива», которая, как заявляют активисты, служит прикрытием для деятельности Усовского в Центральной Европе. Характер этой деятельности – координация действий пророссийски настроенных групп в странах региона, а также на Украине, организация контактов между сторонниками русского мира, донбасскими сепаратистами и славянофильскими и евроскептическими силами в Европе. По данным украинских активистов, Усовский сотрудничает и получает финансовую поддержку от людей из окружения российского олигарха Константина Малафеева, известного своей поддержкой донбасских сепаратистов, и депутата Госдумы, директора Института стран СНГ Константина Затулина. В переписке с корреспондентом «Радио Свобода» господин Усовский не скрывал ни факта взлома его почты, ни самой своей деятельности. Он называет ее, однако, обычной политтехнологией, подчеркивая, что действует, не выходя за рамки законов. Так это или нет, могут разобраться соответствующие государственные структуры этих стран. Мы же попросили прокомментировать деятельность прокремлевских групп в Центральной Европе двух экспертов из стран этого региона. Вот что рассказал корреспонденту «Радио Свобода» в Варшаве Алексею Диковицкому специалист по международным отношениям, в прошлом издатель и депутат Сейма Польши Ярослав Гузый.
Есть ли в Польше сколько-нибудь значимые политические силы, которые можно смело назвать пророссийскими? Этот вопрос я задаю известному польскому международному обозревателю Ярославу Гузы.
Такие силы есть, но способ их действия специфический. В польской политике очень трудно иметь открыто пророссийские позиции, поэтому организации, которые так поступали, далее, оставались маргинальными. Однако есть группировки, которые открыто пропагандируют антизападные лозунги, опираясь на рессентименте по отношению к Западу, имеющим корни в далекой истории. Другой прием этого движения — лозунга политического реализма. Конечно, речь идет о видимом реализме, поскольку у России нет сейчас никаких предложений, идей, которые были бы Польше выгодны. Но попытки манить какими-то представлениями о сотрудничестве с Россией постоянно появляются. В данный момент это трудно из-за агрессивной политики России, которая не позволяет реализовывать какие бы то ни было компромиссные идеи. Но, в принципе, такой момент существует. Что касается прагматизма и политического реализма, то ближе всего к нему всегда была польская крестьянская партия, существовавшая еще в ПНР, а также посткоммунистический Союз демократических левых сил, который теперь не представлен в парламенте и поэтому имеет меньшее политическое значение.
А заинтересована ли Россия в существовании таких сил, усилении их значения? Если да, то почему?
Конечно, Россия все время старается усилить свое влияние в самых различных политических силах. Парадокс — то, что наибольший эффект ее усилия приносят среди радикальных националистов. Националисты часто являются пророссийскими, но не напрямую. Это проявляется скорее в антизападных лозунгах. Сама Россия здесь не на первом плане. Также ходовыми среди польских националистов являются антиукраинские настроения, которые, конечно, имеют свои исторические основания, связанные с кровопролитием во время Второй мировой войны. И на этих исторических эмоциях есть попытка построить нечто, что тактически совпадает с целями политики России. Такие политические силы открыто не говорят о своей позиции, поскольку это было бы трудно в Польше принять. По этой же причине характерно, что Россия активно не использует у нас своих СМИ, ориентированных на зарубежную аудиторию, телевидение и радио, так как им очень трудно было бы пробиться к общественному мнению. Поэтому действуют через польские круги, которые выступают с их лозунгами как своими собственными. Если речь идет об информационной войне на территории Польши, то у нас агенты влияния особенно важны.
А может, в Польше в широкой дискуссии на более высоком уровне просто не особенно слышны, например, такие мнения, что в Москве заинтересованы в том, чтобы внести раздор в польско-украинские отношения?
Думаю, что такая информация известна во многих кругах, но не особенно широко распространена среди обычных граждан, которые вряд ли отдают себе в этом отчет. А политические круги в Польше не всегда осознают угрозу, которая исходит от действий России. Во многих странах Западной Европы, но также и у наших соседей, например, в Чехии, угроза идентифицирована, и есть попытки найти системные решения для того, чтобы ей противодействовать. Польская же политика хаотична. У нас очень высок накал внутриполитических споров, и из-за этого в каком-то смысле на второй план отодвинуты угрозы внешние, не связанные с нашим очень интенсивным внутренним противостоянием. Такая ситуация может привести к тому, что российский фактор начнет активно влиять на польскую политику. В атмосфере острого политического спора Россия умеет очень эффективно реализовывать деструктивный сценарий.
Алексей Диковицкий беседовал с польским экспертом по внешней политике Ярославом Гузой. А вот мнение директора Словацкого института политики и безопасности Ярослава Надя. В последнее время хакеры то и дело становятся творцами политических новостей. Много разговоров было о возможной роли российских хакеров в президентской предвыборной кампании в США. Нынешняя история с украинскими хакерами, которые, как они считают, докопались до источника некоторых пророссийских акций в странах Центральной и Восточной Европы, конечно, куда мельче масштабом, но тем не менее. Как вы думаете, нам и дальше придется привыкать к вездесущим хакерам как к политическому фактору? На войне информационной, как на войне?
Да, я убежден, что такие явления, средства наблюдения, слежения и политического давления в киберпространстве с нами всерьез и надолго. Они будут использоваться как в ходе предвыборных кампаний, так и в повседневной политике, как одно из средств влияния на общественное настроение. Все зависит от того, с кем именно будут связаны конкретные люди, осуществляющие кибернетическую акцию давления. Уверен, что подобные инциденты мы увидим в этом году в преддверии важных выборов, например, в Германии или Франции. Так же, как это было в США или накануне референдума по соглашению с Украиной в Нидерландах. К этому надо быть готовым и государственным структурам, спецслужбам и отдельным людям, причастным к политической деятельности. Это становится стандартной частью политического процесса.
В материалах, обнародованных украинскими хакерами и касающихся деятельности деятельности Александра Усовского упоминается зарегистрированная в Братиславе общественная организация «Восточноевропейская культурная инициатива» – «Веки». Известны ли какие-то подробности о деятельности «Веки» в вашей стране? Мы нашли упоминание о визите Усовского в Словакию, но в довольно специфическом контексте. Несколько лет назад он представлял в городке Партизанске свою книгу «Славянское сердце» о словацком коммунистическом писателе и политическом деятеле середины прошлого века Рудольфе Яшике.
Любопытно, что мы получили информацию об этой организации, но не из Словакии, а из-за границы. Мы не можем назвать здесь какие-то серьезные здешние акции или события, связанные с этой структурой. Есть версия, что поскольку в Словакии по закону довольно просто зарегистрировать общественное объединение, то это и было сделано, хотя целью организации является деятельность в других странах. В то же время формальное присутствие здесь может позволить при случае завязывать контакты с представителями разного рода радикальных групп, выступающих с пророссийских или славянофильских позиций.
Есть ли какая-то информация об источниках финансирования подобных групп, их материальных связях с российской стороной? Или все эти люди работают исключительно за идею?
Тут есть разные примеры. Скажем, основатель конспирологического портала «Страна и время» просил финансовой помощи для своего издания в российском посольстве, о чем есть видео и аудиозапись. При этом он открыто выражал готовность приспособить содержание своих материалов по желаниям российской страны. Это известная история, тут нет никакого секрета. Есть и менее конкретные сведения, основанные на информации спецслужб и касающиеся финансирования народной партии «Наша Словакия». Она представлена в парламенте, многие политологи считают ее неонацистской. По данным этих источников, ее предвыборная кампания частично финансировалась из средств, поступавших из России. Утверждается, что у государственных структур есть соответствующие доказательства, но пока мы лишь ожидаем, что они будут опубликованы. Есть и военизированные группы, которые не скрывают, что подготовкой их участников занимаются в том числе и российские инструкторы. Были случаи, когда словацкие инструкторы из таких групп проходили подготовку в России. Наконец, есть и организации, которые, как вы выразились, работают за идею, не имея явных связей с Россией или местными пророссийскими субъектами.
У вас был какой-то опыт личного общения с людьми из этой среды? За что они выступают, что пропагандируют, что отвергают?
Да, такой опыт вполне регулярный есть и у меня, и у других сотрудников многих неправительственных организаций. Есть такая ассоциация словацких солдат, которая давно уже не имеет со словацкими солдатами ничего общего, кроме названия. Ее представители известны своими выступлениями в прокремлевском духе с критикой НАТО и ЕС, а также связями с разного рода альтернативными и конспирологическими СМИ. Эта организация недавно сообщила, что подала в суд на министра обороны Словакии Петера Гайдаша, статс-секретаря Министерства обороны Роберта Андрейчака и на меня, обвинив нас в государственной измене. Основанием послужили наши выступления в поддержку членства Словакии в НАТО, которое, собственно, соответствует стратегическому курсу нашей страны, закрепленному в важнейших государственных документах. Словом, какие-то бредни, но они показывают, как работают такого рода организации. Это скорее комичный пример, но есть и более печальные. Угрозы в адрес сотрудников некоммерческих организаций, вроде нашей. Попытки запугивания. Один из угрожавших недавно был осужден по соответствующему обвинению. Это неприятный опыт, но мы уже привыкли и не особо волнуемся по этому поводу.
Какое будущее может быть у такого рода групп, исходя из нынешнего словацкого политического контекста? Евроскептические и прокремлевские настроения на подъеме во многих странах.
Я бы не сказал, что у нас доля приверженцев политики Путина резко выросла. Просто в последние годы эти люди стали активнее, выражают более радикальные взгляды и лучше используют социальные сети и альтернативные СМИ. Многие группы и политические силы подобной ориентации стали явно лучше финансироваться. Однако общая картина такова, что я бы не опасался какого-то коренного изменения политической ориентации страны.
Говорил директор Словацкого института политики и безопасности Ярослав Надь. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 3 марта. Одна из главных исторических тем наступившего месяца – столетие революции в России, которая вошла в историю как февральская из-за действовавшего тогда юлианского календаря, отстающего от нынешнего григорианского на 13 дней. Столетнему юбилею падения монархии Романовых, положившего начало грандиозному и трагическому революционному процессу, уделяют серьезное внимание и западные, в том числе американские историки. Один из них – профессор Университета Аризоны Марк фон Хаген, специалист по истории России начала XX века. Почему в США не заметили начало февральской революции? Была ли политика Запада одной из причин провала первого демократического эксперимента в российской истории? Была ли февральская революция обречена и каковы ее уроки? Об этом с профессором фон Хагеном беседует мой коллега Юрий Жигалкин.
История сохранила чью-то образную фразу, которая звучит так. 12 марта 1917 года западные газеты писали о падении Багдада, не заметив падения Петрограда. Разгром британскими войсками армии Отоманской империи в битве за Багдад был значительным событием Первой мировой войны. Выход на улицы Петрограда учебной команды запасного батальона Волынского полка, убившего своего командира и подбивший к мятежу солдат других полков, находившихся в соседних с ними казармах, осталось для иностранной прессы почти незамеченным. Лишь через 4 дня газета «Нью-Йорк Таймс» вышла под гигантской шапкой «Революция в России», «Царь отрекается», «Михаил стал регентом», «Императрица скрывается», «Прогерманские министры, согласно сообщениям, убиты». На странице 4 фотографии Николая II, его брата великого князя Михаила Александровича, сына Алексея и председателя Государственной думы Михаила Родзянко. Согласно подписям, 12-летний Алексей наследует императорский трон, а Родзянко назван газетой «вождем революции» и главой Временного правительства. Ни та, ни другая подпись не соответствовали истине. Судя по всему, в Вашингтоне плохо представляли, что происходило в Петрограде. Согласно доступным архивным материалам, одним из первых о событиях в российской столице сообщил Вашингтон посол США в Стокгольме. Он писал свою телеграмму со слов представителей России. Он извещает, что революционное движение, судя по всему, охватило всю Россию. И добавляет мнение, сложившееся в дипломатических кругах Стокгольма, что если правительство останется в руках умеренной партии, как в настоящее время, то такое развитие событий будет благоприятным для страны и мира. Если правительство окажется в руках экстремистской партии, исход будет более сомнительным. Именно поверхностное представление о событиях в России, надежды на создание демократического режима и заинтересованность в сохранении России как союзника в Первой мировой войне и сформировали отношение Соединенных Штатов к власти, пришедшей на смену монархии. Так считает профессор Марк фон Хаген.
Это была настоящая демократическая революция, февральская революция. Была узурпирована демагогами, диктаторами, большевиками. Америка сама была под президентством Вудро Уилсон. Он был демократом, но называл себя прогрессистом, прогрессив. И хотя он был профессор и политик, он явно мало что понимал о большевиках. И это было очень типично. Когда февральская революция была объявлена и стала известна миру, Америка решила вступить в войну. И не только из-за того, что Россия сейчас стала более-менее демократична, но Америка стала частью Антанты с Британией, Великобритании, Франции и России. И Америка признала новое демократическое государство России сразу. И даже когда большевики пришли к власти, были сторонники признания нового режима, потому что они думали, что это просто новый вариант старого друга или совсем нового друга, и были переговоры с американскими представителями и представителями большевистского режима в самом начале, но потом это все прервалось, и то, что большинство американцев, историков считают начало гражданской войны, это мятеж Чехословацкого легиона в Сибири, который открыл волну антибольшевистских восстаний Российской империи и было начало гражданской войны. Уилсон пользовался случаем Чехословацкого легиона для оправдания американской интервенции в большевистской революции. Сначала Америка была заинтересована в том, что Россия осталась на стороне Антанты в войне против Германии и Австро-Венгрии, но после свержения Временного правительства и царского правительства большевики уже представили какую-то другую Россию, и американские представители в Петрограде только с трудом стали понимать, что там такое происходит.
Словом, профессор, американцы, не очень понимавшие и представлявшие, что происходит в России, не обратили особого внимания на февральские события и даже сохраняли иллюзии относительно тех, кто пришел следом в отношении большевиков, усмотрев во всем этом демократическую революцию.
И свержение самодержавия, и одиозное царство Николая II и Распутина встретили это как праздник свободы. самом деле, с февраля по ноябрь 2017 года, в силу того, что цензура была объявлена уже недейственна, Россия была самой свободной страной в мире за эти 6-7-8 месяцев, когда партии были легализованы, все собрания и рабочие встречи, и делегации, все это было легализовано первый раз и последний раз в истории. И это действительно была самая свободная страна в мире, потому что даже военная цензура была почти полностью снята. Это была демократическая революция, точно.
Почему она потерпела провал? Потому что, вопреки, скажем, тезису Ленина, она не смогла или не хотела защитить себя?
Ну, революция произошла на фоне мировой войны, которая длилась уже 3 года, и которая была самой тотальной войной за историю человечества, которая вооружала миллионы людей, и которые уничтожали народное хозяйство, транспорт, продовольствие, все. Эта война создала поляризированное общество, вооруженное поляризированное общество. Так что умеренные люди и так называемые moderates or liberals имели очень хороший шанс для победы в этих ситуациях. Так что война во многом победила над революцией.
Помнится, в своих воспоминаниях Керенский жалуется, что западные страны не поддержали российскую демократию, не поддержали его правительство, что они ставили на другие силы. Были у него основания для таких упреков, с вашей точки зрения?
Опять-таки, Россия была не только самой свободной страной, но та страна, где была настолько ясно сформулирована план на мир или требования мира. И американцы знали об этом, и тем не менее они хотели, чтобы российские войска воевали против немцев, несмотря на то, что все говорили, что это уже невозможно, что армия уже не выдержит такой кампании. Но Америка действительно, я думаю, несет какую-то вину за то, что они были часть вот этого давления Антанты, за то, что Россия осталась в войне. И не только осталась в войне, но вела новую кампанию. И Керенский вел вот этот Юльский против Германии, и это был сразу появлен крах, привело к новым беспорядкам в России и новым антивоенным выступлениям. Так что Антанта была виновна в том смысле, что она ожидала от России того, что Россия уже не могла дать.
Вот как пишет российский историк-исследователь Игорь Торбаков, Кремль предпочел бы замять юбилей двух русских революций по простой причине. Они демонстрирует, сколь шатким был фундамент того, что выглядело великим государством. Российские оппозиционеры, как мы знаем, давно говорят о шаткости нынешней российской системы. А вообще, есть у историков общий взгляд на то, что Ленин называл революционной ситуацией?
Так называемые революционные ситуации – это целая историография, потому что ну, какие там социальные, общественные критерии поляризации общества, снижение уровня жизни – политическое насилие, там, терроризм или другие дестабилизирующие моменты, которые подрывают легитимность руководителей страной. Но революция – это все-таки дело людей, и людей предсказуемые, и каждая ситуация совсем новая. И мы можем что-то видеть из старого в сегодняшних ситуациях, но не все и не в такой форме. Но резюмируя свои опыты и наши знания по истории революции. И революции были разные. Революция в Чехословакии, Velvet Revolution, который был более-менее мирный. И это тоже дает, я думаю, надежду этой великой стране на оппозиционной деятельности, на какое-то диссидентство. Это тоже нужно в этом году, столетии революции, напоминать, что были такие люди, от декабристов до диссидентов сегодняшних.
Но нынешняя система авторитарной власти в России значительно отличается от того, о чем вы говорите. Видимо, она гораздо более жизнеспособна.
Ну, она, по-моему, имеет более народной базы, если все опросы общественного мнения более или менее достоверны, что кто-то все-таки поддерживает Путин. И большинство, наверное. И это существенная разница. Это не вечно. Какой-то кризис может все изменить в этом плане. Но Путин – это не Николай II. Его герой, кажется, Николай I. И Крымская война – очень для него тоже важный момент. Этот был крепкий, решительный. Я не думаю, что особенно удачный. Все-таки Крымская война была проиграна, в конце концов. Так что это тоже сложно. И как он интерпретирует карьеру Николая I, это тоже, наверное, сюжет для пару диссертаций докторских.
Юрий Жигалкин беседовал с американским историком Марком фон Хагеном. Это был фрагмент нового выпуска еженедельной программы «Сегодня в Америке», которая выходит в наш эфир по пятницам. И в заключение нашей программы, по традиции, очередная страница архивного проекта «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. На этот раз мы представляем фрагмент передачи из нью-йоркской студии «Женщины с Марса, мужчины с Венеры». Подготовила программу Марина Ефимова. Впервые в эфире она прозвучала 27 февраля 1997
года. На волнах Радио Свобода передача «Мужчины с Марса, женщины с Венерой». Ведет передачу Марина Ефимова. After all, he's just a man. «Мужчины с Марса, женщины с Венеры» – название книги психолога Джона Грея. Книга эта была издана уже 4 года назад, но только сейчас обратила на себя внимание критиков и прессы. Выяснилось, что она все 4 года не выходит из списка бестселлеров, продана в количестве 10 миллионов экземпляров, была напечатана на тысячах кассет, и на недавнее выступление автора в Нью-Йорке собралась аудитория в 2000 человек. Что ж такого нового открыл доктор Грей? Что мужчины и женщины разные?
Марс – планета мужчин, мальчиков, юношей. Там каждый за себя. Там жизнь проходит в соревновании. Там действует правило «если я выигрываю, ты проигрываешь», и наоборот. И это справедливое правило. Но в какой-то момент марсианин видит существо с Венеры, женщину, и впервые чувствует, что есть кто-то, кто ему дороже, чем он сам. Что в соревновании с женщиной можно выиграть только в том случае, если она тоже выигрывает. Что с ней ему впервые хочется дарить, а не брать. И это приводит его в экстаз.
Венера – планета женщин, девочек, девушек. Там живут по формуле «дари, отдавай, заботься, люби, жалей». Но в какой-то момент женщина с Венеры видит марсианина и понимает, что нашелся кто-то, кто будет одаривать, любить и жалеть ее саму. И это приводит ее в восторг.
Мужчин делает счастливыми, сильными и успешными ощущение, что они кому-то нужны. Женщин делает счастливыми, сильными и успешными ощущение, что их кто-то любит.
Выходит, мы созданы друг для друга. Почему же нам так трудно бывает договориться? Большинство проблем в отношениях между мужчинами и женщинами, пишет доктор Грей, не в том, что они нашли неправильного партнера, а в том, что они не знают того иностранного языка, на котором говорит их партнер. Вот что рассказывает о своих отношениях с мужем одна из участниц семинара доктора Грея.
Джерри часто говорил мне, когда я пытался объяснить мое недовольство, переходи к делу, в чем суть проблемы, что ты все ходишь вокруг да около. У меня нет времени на такие разговоры, и это убивало меня, потому что я сама не знала, в чем суть проблемы. Я только знала, что мне плохо, и что в этом надо разобраться.
Джон Грей дает такое описание и объяснение этой столь частой проблемы.
Когда женщинам нужна моральная поддержка, они дают нам совершенно неадекватные сигналы, для понимания которых иногда нужен переводчик. Главные слова в этих сигналах – «всегда» и «никогда». «Никто» и «все». Ну, например, она говорит «мы вечно торопимся» или «мы никогда ничего не решаем вместе». И вместо того, чтобы подумать немножко, сообразить, в чем заноза, мы раздраженно говорим «что ты имеешь в виду? Что значит «всегда»? А с кем вместе вчера мы решали то-то и то-то?» И она начинает, повысив голос, возражать. И в прошлую субботу мы торопились, и в позапрошлую. И начинается тот самый главный, неизбывный, идущий по кругу разговор. Отсюда урок номер один. Если женщина жалуется, не принимайте буквально то, что она говорит. Это не то, что она имеет в виду. Это только ее попытка перевести свои чувства на понятный вам язык. Послушайте ее, как подруга слушает. Дайте ей выговориться, помогите ей сосредоточиться, и вы увидите, очень скоро жизнь снова покажется ей прекрасной, даже лучше, чем вам.
Послушаем другую сторону, марсианскую. Один из типичных марсиан – мой коллега Ян Рунов.
Самое страшное для меня – это выяснение отношений. Я думаю, что это довольно типично для мужчин.
И когда вот между вами возникает какой-то серьезный конфликт, вы не согласны друг с другом. Как вы с этим боретесь? Переламывая ее, переламывая себя или идя на компромисс?
Я думаю, что идя на компромисс – это значит переламывая себя.
Это называется справедливость по-марсиански. Еще один марсианин из семинара доктора Грея.
Наши споры приводят меня в отчаяние. Она повторяет одни и те же доводы, большинство из которых так бесспорно нелогичны, если подойти к ним аналитически, так иррациональны, что меня просто подмывает перебить ее тут же и указать ей на эту нелогичность и иррациональность. Мне и в голову не приходило, что ей нужен не спор, а поддержка.
И комментарий доктора Грея.
Если двое мужчин спорят, и один выдвинул неоспоримый аргумент, второй соглашается с тем, что его собеседник прав. В нашей природе вести счет, как в спортивном соревновании. Не то с женщиной. Она спорит не для того, чтобы оказаться правой. Она спорит, чтобы получить право быть огорченной, быть недовольной, быть обеспокоенной. И наше логическое возражение, доказывающее, что у нее нет никаких причин быть огорченной или обеспокоенной, что она преувеличивает, что она должна изменить свое отношение, то есть все то, что, как нам кажется, должно образумить ее, успокоить и помочь, она воспринимает как лишение ее права быть огорченной. Зачем ей это надо? Не из каприза, не от плохого характера или избалованности. Ей это надо, чтобы разобраться в своих эмоциях. Если вы насильно прерываете этот процесс, женщина чувствует себя побежденной. Она думает, что она всегда не права, что с ней что-то неладно и что она не заслуживает любви. Поэтому в споре с женщиной не старайтесь доказать свою правоту, а старайтесь найти правильный подход.
Чтобы почувствовать себя лучше, пишет доктор Грей, женщина говорит. Она говорит о прошлых проблемах, о будущих проблемах, даже о проблемах, которые априорно неразрешимы. Чем интенсивнее разговоры и обсуждения, тем большее облегчение получает женщина. Именно таким образом она функционирует. Не признавать за женщиной этой особенности, значит не признавать ее природы. На волнах Радио Свобода передача «Мужчины с Марса, женщины с Венеры». Ведет передачу Марина Ефимова. Не успел доктор Грей, автор книги «Мужчины с Марса, женщины с Венеры», выступить перед 2000-й аудиторией в Гершинском театре в Нью-Йорке, как ироничные нью-йоркские журналисты обвинили его в банальностях. Например, журналист Херш Канцман.
Ну, слава богу, что у нас есть доктор Грей, который, наконец, все нам разъяснил. Что мужчины должны более чутко относиться к женщинам, чаще напоминать им о своей любви, слушать их. Это все не открытие в мире семейных отношений. Это не секрет, что открытая доброжелательная беседа может только улучшить отношения между супругами. Но в том-то и дело, что у американских мужчин колоссальная способность не говорить о своих чувствах, игнорировать проблему, не замечать, вроде как нет ее. Иногда и я так поступаю. знаю, как большинство нью-йоркцев, потому что мы постоянно заняты. Нужны ли нам эти книги? Я думаю, что не нужны. В конце концов, можно обратиться просто к другу, и он даст вам совет не хуже, чем доктор наук по психологии Джон Грей. И не надо тратить деньги на все эти книги или лекции. Суждения Грея поверхностны, основанные на женских и мужских стереотипах. Но в жизни люди делятся не на две, как предполагает доктор Грей, а на множество категорий. Ну, а его успех, я думаю, объясняется тем, что Джон Грей придумал удачное название про этих грубых воителей с Марса и этих тонких созданий с Венеры. Хотя в реальной жизни некоторые женщины с Юпитера, а мужчины просто из Бруклина, как я, например.
Это была программа 1997 года «Женщины с Марса, мужчины с Венеры». Ее подготовила Марина Ефимова. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 3 марта. Его подготовили продюсер Илья Лапчинецкий и ведущий Ярослав Шимов. Я прощаюсь с вами. Слушайте «Радио Свобода». Знакомьтесь с нашими информационными и аналитическими материалами на сайте свобода.орг. Всего вам доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.